Сегодня мы пришли в важнейший момент нашей жизни. В тот момент, когда нам с вами нужно сверить наши духовные часы. И проповедь я так и назвал. Вечеря, время сверить часы. Вообще фраза «сверить часы» произошла где-то в 18 веке в военных частях, когда не было часовых поясов. И время выставлялось по солнцу, когда оно было в зените. Ну, вы понимаете, каждый думал по-своему, когда вот сейчас в зените или вот спустя 5 минут в зените. И, соответственно, было очень много неточностей, когда такая калибровка времени происходила по солнцу. И в конце совещаний старший офицер произносил вот эту фразу «Время сверить часы». И все подчиненные офицеры выставляли время по часам командира. А командир, в свою очередь, также использовал старый способ и вставлял свои часы по солнцу, либо, если это было в городе, по часам городской ратуши. И таким образом достигалась синхронизация времени и, соответственно, достигалась синхронизация действий войск. Когда мы говорим о том, что нам нужно сверить наши духовные часы, это значит, что нам нужно с вами синхронизировать нашу жизнь с часами нашего главнокомандующего. Главнокомандующего с большой буквы, то есть с нашим Господом. И эти часы – это Голгофский крест, это евангельская весть. А процесс настройки и процесс синхронизации – это вечеря, которую Господь установил. И мы будем сегодня читать текст, который мы чаще всего читаем именно в этот день. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава. Прочитаем этот текст в контексте с 20 стиха и до конца главы. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устроим. Когда приду. Вот такой текст, достаточно большой, я предлагаю порассуждать о нем. Текст очень глубокий, значимый, и тут за каждым практически словом есть глубокий смысл. Но я хотел бы сегодня вместе с вами обратить на две важнейшие истины из этого текста, хотя их там гораздо больше. Апостол Павел, когда обличает Коринфянскую церковь в злоупотреблении вечери Господней, и желая исправить такое положение, неправильное положение вещей, он, во-первых, это делает, как рассказывая Коринфянской церкви, о ценности вечери. В чем ценность, значимость вечери. Это первая истина. И вторая, апостол Павел говорит о практической стороне участия с точки зрения их ответственности. И на этих двух истинах мы сегодня сфокусируем наше внимание. Итак, ценность или значимость вечери. И второе – это практическая сторона участия вечери. Итак, в чем же ценность вечери? Три элемента мы можем увидеть. Опять же говорю, мы можем найти их больше. Но сегодня поговорим о трех. О чем же повествует апостол Павел в этом отрывке? Что он хочет нам сказать? Это напоминание об искуплении. Это первая у нас будет ценность вечери. Второе – это напоминание о победе. И третье – это напоминание о новых отношениях в Новом Завете. Итак, ценность вечери. Я думаю, с одной стороны, поскольку сам Господь Иисус Христос устанавливает данную заповедь, то уже это само по себе ценно. Мы не можем тут спорить, говорить, ну раз Христос сказал все, что сказал, это важно для нашей жизни. И одно из ключевых слов в данном отрывке – это воспоминание. «Сие творите в мое воспоминание». Дважды апостол Павел цитирует слова Иисуса Христа. Далее, в 23 стихе мы видим: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть вот эта фраза, она говорит о том, что уже когда-то, когда Павел был там, в Коринфской церкви, он уже говорил об этом. И теперь он видит, что он не был услышан. И он говорит: то, что я вам уже передал. И теперь он записал это, чтобы теперь никак не исказили то, что, о чем он уже говорил ранее. То есть он снова этим текстом напоминает им то, что он говорил ранее. И более того, вы, те, кто христиане, читают Библию, вы знаете, что вечерю Господню Иисус Христос самую первую совершил в пасхальный ужин. И тот факт, что совершалась ветхозаветная Пасха, особая памятная дата, когда евреи вспоминали освобождение от рабства из Египта, о выходе из Египта, он берет и говорит о том, что теперь вместо Пасхи я устанавливаю новую заповедь. Это тоже говорит о том, что насколько важно регулярно, как когда-то евреи возвращались к этой точке вспоминания выхода из рабства египетского, как нам важно возвращаться к этой точке и вспоминать. Но еще более ценно то, что в этой заповеди сокрыта идея возвращения к самой сути Евангелия. И в этом же письме Коринфской церкви, в первом письме, апостол Павел уже в 15 главе снова напишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Итак, в чем же ценность вечери Господней? И первое – это напоминание об искуплении. Вообще слово «искупить». Слово «искупить» означает освободить кого-то путем выкупа, заплатив за него определенную цену. И очень часто этот термин, особенно в то время, обозначался или употреблялся, когда надо было выкупить какого-то раба. Друзья, но если этот термин «искупление» мы относим к себе, что мы с вами искуплены, значит, предыдущее наше с вами состояние было рабство. Если нас кто-то искупил, если кто-то нас выкупил, значит, мы были рабами. Бог приобрел нам нашу свободу, и мы больше не являемся рабами, во-первых, греха, во-вторых, ветхозаветного закона. Иисус заплатил цену за наше освобождение от греха и его последствий. Вот в чем суть искупления. Его смерть была отдана взамен на нашу жизнь. И фактически Священное Писание всегда четко указывает, что идея искупления возможна только через кровь и смерть. Послание к Колоссянам, 1 глава, 12-14 стихи, апостол Павел записал: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Друзья, где же в нашем отрывке, вот в этом установлении, вечере Господней, мы находим искупление? Друзья, это всего два слова. Но это потрясающие слова. 24 стих. За вас. Вместо вас. Евангелист Лука, сотрудник апостола Павла, когда записал свое уже Евангелие, уже гораздо позже, чем то, что записал апостол Павел, 22 глава, 19-20 стих, подчеркивает дважды это слово. Луки 22 глава, с 19 стиха. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Друзья и те, кто смотрит нас, слушает, каждый, кто рожден на этой земле, он нуждается в искуплении. Потому что наше естественное состояние характеризовано виной. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, с 23 стиха и ниже, Павел эту идею раскрывает. Я прочитаю этот отрывок в переводе «Радостной вести». «Все согрешили и лишены сияния Божьей славы». Вот наше естественное состояние. Но человек освобождается от вины искуплением именно Христа. Но доступно это искупление только благодаря вере в это искупление. Веру в жертву Иисуса Христа, самого Иисуса Христа. 24 стих продолжает Павел. «И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу». Вот о чем это то же самое искупление. 25 стих. «Бог предназначил ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все». Кто все? «Поверившие ему». Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда он их терпел. И тем явил свою справедливость в настоящее время, показав, что сам он праведен и оправдывает кого? Верящих Иисусу. И у меня вопрос. Вы искуплены или нет? Если да, насколько важно вспомнить этот важнейший факт нашей жизни? Освобождение от вины, от власти греха, от проклятия закона. Если же нет, то вам просто нечего вспомнить. Один западный проповедник написал комментарий на данный отрывок следующее. «Принять ли эту жертву связанную и связанную с ней благо или не принять, выбирает сам человек. Это его дело. Но Иисус эту жертву принес и предложил ее каждому. Он заплатил выкуп за любого, кто захочет освободиться». И мой призыв – не упустите эту возможность. Поверьте в искупительную жертву Иисуса Христа. Вторая ценность о вечере Господне, о которой мы должны помнить, о которой должны напоминать себе, это напоминание о победе. Странно как-то, ведь мы вспоминаем Голгофский крест. Там Иисус, Он распят. Он умирает, Он истекает кровью, Он унижен, над Ним смеются. Как это может быть победой? Но именно смерть на кресте стала триумфом победы нашего Спасителя. 26 стих мы с вами прочитали. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Что заповедует, возвещает Христос? Смерть Его. И более того, немаловажный момент, что когда Он говорит, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Евангелист Лука эту идею раскрыл немножко по-другому. В 22 главу давайте вернемся. «И сказал им», речь идет, Иисус говорит, 22 глава с 15 стиха, «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Мы видим, что Господь наш Иисус Христос как бы открывает будущую завесу, что будет Пасха в Его Царстве, где Он будет с нами кушать вино и хлеб. Друзья, вечеря – это не поминки, когда мы кого-то безвозвратно потеряли. Нет, это полнота евангельской вести, в которой Христос жив и придет за своими. Кто может сказать: «Сие творите, возвещайте мою смерть, когда я приду?» Так может сказать только живой. Или который знает, что он оживет. И все же символом христианства не стал камень, отвален от гробницы. Символом христианства не стала пустая пещера. Символом христианства стал именно крест, орудие казни, на котором умер Спаситель. Послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 13-15 стих. Павел записал: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот иллюстрация, вот описание Божьего триумфа, Христовой победы. И суть вот этой победы Христа заключается в том, что там, на Христе, в момент смерти, когда Он сказал «совершилось», оружие греха и вины было отобрано из рук сатаны. У сатаны была отнята единственная возможность вынести нам, всем людям, смертный приговор, а именно непрощенный грех. В этом же письме апостол Павел Коринфянам, 15 главе, где он напоминает Евангелие, говорит о победе, о воскресении. Мы этот текст любим читать на Пасху. 15 глава с 55 стиха. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Почему же грех – жало смерти? Потому что только непрощенный грех может нам вынести смертный приговор – и отправит нас не в рай, а в ад. Эту же мысль автор послания к евреям, 2 глава, 14 стих, записал следующее: «Дабы смертью», друзья, смертью, «лишить силы имеющего державы смерти», то есть дьявола. Друзья, когда мы подходим вот в эту точку, к вечере Господней, мы вспоминаем победу, потому что, во-первых, смерть Иисуса Христа аннулировала вот это убийственное для нас с вами действие греха. Для тех, кто верит в Иисуса Христа, вот это действие греха, непрощенного греха, не имеет над нами власти. Во-вторых, у сатаны было отнято второе оружие, это закон. Мы читали, что он истребил бывшее о нас рукописание, речь идет о законе, потому что перед ним мы виновны. И Господь Иисус Христос в своей смерти забрал и это оружие у сатаны. Теперь дьявол не может воспользоваться, чтобы вынести нам смертный приговор. У сатаны нет греха, имеется в виду не то, что он безгрешный, в отношении к нас он не может его нам предъявить. И нет закона, чтобы нас обвинять, осуждать, угнетать. Потому что через смерть Иисуса Христа одержана победа, дьявол побежден, и у него нет силы он лишен ею. Вот почему, когда мы рассуждаем и приходим к вечере Господней, мы вспоминаем, что смерть Господа нашего Иисуса Христа принесла победу над дьяволом, над грехом и смертью. Третье напоминание о ценности вечери Господней – это напоминание о новых отношениях в Новом Завете. Когда-то Бог установил с израильским народом свой завет через Моисея, мы его называем Ветхий Завет, но он был нарушен не Богом, он был нарушен человеком. И Бог обещал через своих пророков, что когда-то он установит с людьми новый завет, в котором будут установлены отношения также между Богом и человеком, но на совершенно другом, на совершенно новом качественном уровне. И удивительно, что именно ветхозаветные пророки достаточно точно передают вот эту идею Нового Завета. Мы прочитаем несколько отрывков из пророков. Первый отрывок – это пророк Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». И что же это за завет? «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». И вот в этот момент, момент вечери Господней, когда они совершали пасхальный ужин и вспоминали выход из рабства, Господь, совершая Пасху с учениками, придает новый смысл хлебу и последней чаше. В 25 стихе, если вернемся к нашему посланию Коринфянам, мы читаем: «Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Через пролитую кровь Господа нашего Иисуса Христа устанавливается Новый Завет. Завет, который скреплен кровью Иисуса Христа. И в чем суть этого завета? Давайте прочитаем пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». А пророк Иеремия в 32 главе продолжает, 38-40 стих, вот эту идею Нового Завета. «Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, как благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». О чем эти тексты нам говорят? Что это за новый завет, который Иисус устанавливает вот в этот последний пасхальный ужин, когда Он находится с учениками? Новый завет говорит нам о том, что будет изменена сущность человеческого сердца. Теперь те, которые верят в Иисуса Христа, те, кто искуплены, те, кто в завете с Богом, теперь мы способны любить то, что любит Бог. Способны делать то, что хочет Бог. Потому что сердце Бога противника становится сердцем, как мы сегодня слышали, Богопоклонника. У нас в сердце появляется страх Божий. У нас в сердце появляется ненависть к греху. Это совершенно новый, другого качества отношения между Богом и человеком. Второй важнейший момент или часть Нового Завета, или суть Нового Завета – это принадлежность самому Богу и Его семье, которая есть церковь Его. Пророки это выразили так: и будут моим народом. Друзья, если человек, возможно, среди нас или нет, говорит, что он в завете с Богом, у него мир с Богом, но при этом у него нет никаких отношений, нет заветных отношений с церковью, он считает, что он может сам лично принимать вечерю Господню перед Богом, то мне кажется, что такой человек не понимает суть вечери и суть ценности Нового Завета. Потому что вообще тогда теряется один из смыслов вечери. Друзья, мы соединены с Богом и друг с другом благодаря Новому Завету, который установил Христос через собственную пролитую кровь. И таким образом, благодаря Новому Завету у нас совершенно новые отношения друг с другом, основанные на крови Христа. Друзья, обобщая вот эти все три важнейшие ценности вечери Господней, следует сказать, что апостол Павел просто будоражит. Он просто трясет Коринфян и говорит: посмотрите, чем вы пренебрегаете, к чему вы, как вы относитесь? А ценность вечери в том, что через участие, когда мы тянемся за кусочком хлеба, делаем глоток вина, тем самым мы напоминаем, во-первых, себе и свидетельствуем, возвещаем окружающим вот эти три момента, что я искуплен Господом от рабства греха, что Господь лично мой Искупитель. Второе, что смерть Христа принесла победу над сатаной, и эта победа есть и в моей жизни. И третье, что я в завете с Богом и с Его Церковью через кровь Иисуса Христа, с тем, кто стоит рядом, с братом и сестрой, которые также участвуют в вечере Господней. Но Павел продолжает свое увещевание. Павел говорит о том, с каким состоянием нужно подходить к участию, к вечере Господней. То есть, как практически участвовать в этом установлении, чтобы не оказаться недостойным, не оказаться в таком положении, когда Бог будет судить и наказывать. И здесь я хочу обратить внимание, что когда мы читаем о недостойности участия, то нужно это слово связывать непосредственно с тем контекстом, который мы с вами прочитали. Не надо делать свои умозаключения и пускаться в вольномыслие и придумывать себе что-то, что вы считаете, что вы недостойны. Ведь коринфяне недостойно принимали участие в вечере, потому что забыли смысл, забыли цель смерти Христа. Они сфокусировались совсем на другом. Ведь по сути, как грешники, недостойны спасения, вечной жизни, в том числе и участия в заповеди. Но все это мы приобрели не своими заслугами, а заслугами нашего Господа Иисуса Христа, приняв верой Его жертву. Поэтому, братья и сестры, наше право на участие в вечере, как и на другие спасительные дары, заключается только в вере и уповании на праведность Христа, не на нашу собственную. Другого основания нет. И при этом необоснованный отказ от участия в вечере Господней расценивается как грех, потому что человек не исполняет заповедь Христа. Например, даже в таком документе, где-то его датируют 380 годом уже нашей эры, такой есть документ, называется «Правила святых апостолов». Хотя авторы это не апостолы, но говорят, что это такой сборный документ из разных вселенских соборов того времени. И вот там есть глава 9, и там интересная запись. «Всех верных, входящих в церковь и слушающих Писание, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как производящих бесчиние в церкви, подобает отлучать от церковного общения». Та церковь, которая шла за апостолами, спустя несколько столетий, настолько серьезно относилась к участию в вечере Господней, что те, кто в этом не участвовал, их отлучали от церковного общения. Но вместе с тем мы можем извлечь очень практические уроки из наставления апостола Павла, как правильно подходить к вечере Господней, как практически подходить и где наша ответственность в этом. Поэтому, когда мы будем говорить вот этой второй истине, говорить о нашем участии, как сделать наше участие достойным, я уже сказал, это только вера в Господа нашего Иисуса Христа, но есть важные элементы. Их будет тоже три. Это испытывать самих себя, это рассуждать о теле Господнем, и это судить самих себя. Итак, первое, что нам предлагает апостол Павел, или Дух Святой через апостола Павла, когда мы подходим к моменту причастия. 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Слово «испытывает» буквально проверяет. И заметьте, испытывать мы должны себя, не соседа, не брата и сестру, а себя. Испытывать значит проанализировать свое практическое исповедание веры, как я живу, свое отношение с Богом, свои отношения с ближним. Поэтому правильное состояние, когда мы приходим к участию в вечере, это вот состояние. Это состояние испытания себя. Это значит увидеть себя таким, какой я есть, в поведении, в отношении к тому или иному. Как у меня с работой, как у меня в семье, с детьми, с женой, с супругом, как с церковью, как с братом или сестрой. Друзья, не приходите на вечерю со своим внутренним адвокатом или с линейкой самоправедности. Помните, так поступил фарисей, когда он пришел в храм и увидел рядом мытаря. По линейке самоправедности он был очень высоко, но результат был печальный. Друзья, испытывать себя – это значит увидеть себя в свете Писания, свое положение, в котором мы находились через Писание. Давид в своем 39-м псалме записал, 3 стих, «Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои». Сегодня мы уже слышали отрывок из пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Друзья, нам нужно вспомнить, что когда-то, некогда мы все блуждали, как овцы, что все мы были в очень страшном рве греха в этом тенистом болоте. Знаете, мы склонны, когда мы уже некоторое время идем за Господом, мы склонны уже думать, что мы что-то уже значим, что мы уже не очень-то и грешники. Да и раньше как-то, наверное, мы не очень были грешники. Уже нет нищеты духа, уже нет сокрушения. И, возможно, мы допускаем себе такую мысль, что, ну вот, когда человек из мира пришел с таким, знаете, шлейфом пороков, грехов, вот это да, вот это вот тенистое болото, это страшный ров. Ну а я что? А я вообще вот, дитё верующих родителей. Ну что я там нагрешил? Ну так, на берегу этого болота где-то испачкался. Друзья, это не так. Все мы, абсолютно все. Мы, каждый из нас был извлечен из страшного, тенистого рва греха. Вы помните, как я назвал проповедь? Вечеря, время, свери, часы. Вот этот пункт как никак подходит к этому названию, потому что здесь важно увидеть себя пред Голгофским крестом и восхититься Божьей благодатью, которая исходит от нашего Господа. Друзья, испытание себя – это не самокопание. Самокопание приводит к какому-то ложному смирению, потому что я сфокусирован на себе любимом, а это есть не что иное, как гордость, только в другой форме. Когда же я вижу себя перед Голгофой, то это приводит к подлинному смирению, к покаянию, к принятию спасения и искупления. Это что-то похожее, когда мы вот заболели, и нам нужно прийти к доктору, рассказать все, что нас беспокоит, и, возможно, ответить не на самые удобные вопросы, которые задает доктор. Но это же в наших интересах, это благо для нас, потому что от наших ответов, которые задает доктор, зависит диагноз и соответствующее лечение. И Христос проводил такую аналогию, евангелист Марк, 2 глава, 17 стих записал. Услышав это, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния». Друзья, от нашего понимания своей греховности и нужды в Искупителе будет зависеть глубина нашего понимания вообще искупления, то, о чем мы говорили в первом пункте. Только здесь включается наш личностный аспект. Еще раз, от понимания нашей своей греховности, когда я анализирую свою жизнь, когда я понимаю, что я сегодня нуждаюсь в Искупителе так же, как и вчера, и в день своего покаяния, от этого будет зависеть глубина понимания личного искупления. Второй практический аспект, который предлагает нам апостол Павел, когда мы подходим к вечере Господне, это рассуждать о теле Господнем. 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». В другом переводе: «не различая тело Господа». Тут можно говорить о теле Господа, тут можно говорить о церкви. Но это не означает, что когда мы приходим, вот склоняемся в таком молитвенном размышлении, что мы должны представлять какого-то мужчину на каком-то абстрактном кресте, из которого течет кровь. А возможно, вы кто-то пытается вспомнить сцены из фильмов на эту тематику. Речь не идет не об этом. Рассуждать о теле Господа – это сравнить себя с Господом, а точнее Его святостью, Его праведностью. Исайя 64 глава 6 стих. «Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносит нас». Один проповедник очень здорово подметил: если мы не поняли, что наша святость, как запачканная одежда, значит, либо мы на себя плохо посмотрели, либо на Христа. И если испытание себя – это взгляд на себя, то рассуждение о теле Господа – это взгляд на Него. А точнее, взгляд на Христа на кресте. И пример такого молитвенного размышления или рассуждения о теле Господнем можно найти в гимне. Мы, не помню, давно уже его пели. 417-й гимн из песни «Возрождение». Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как любви он высок. Когда мы смотрим на Христа и рассуждаем, кто Он, и кто я. И что Он совершил, то это логично должно нас привести в точку принятия прощения. Принятие благодати снова и снова. Я виновен, но я принимаем Бога. Друзья, и это момент благодарности и радости. Вообще, если вы слышали, да, тут есть это слово греческое, что вечерю Господню или заповедь Господа Иисуса Христа еще называют Евхаристия. Это происходит от греческого слова, и оно означает благодарность и радость. Друзья, благодарность и радость – вот конечная точка, когда мы, участвуя в заповеди Господней, проверяем себя и рассуждаем о теле Господней, потому что благодарность и радость связаны с той победой, которую совершил Иисус Христос, и с тем искуплением, которое лично Он дал каждому из нас. Друзья, и благодарность – это неизменная часть нашей личной молитвы в момент нашего участия, когда мы принимаем хлеб и вино. И последний практический совет или аспект, который Павел обращает внимание для Коринфян и для нас с вами – это судите сами себя. 30 стих и 31-32. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Бо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». За это очень серьезное предупреждение, говорящее о том, чтобы мы с вами были готовы нести ответственность за свои поступки. Часто бывает так, когда мы в каком-то конфликте, даже признавая свою вину, все-таки больше возлагаем вину за какой-то конфликт на своего соперника. Более того, мы склонны не замечать какие-то грехи, которые нам кажутся безобидными. Ропот, недовольство, обиды, лицеприятие, сплетни, хвастовство, праздность. Букет не очень приятный, терпимый. Но данный отрывок предупреждает нас, не спешите оправдать себя. Напротив, судите себя, обличайте себя посредством Писания, в свете Писания. Нам нужно честно смотреть на свои недостатки, на свои грехи, которые, возможно, мы не замечаем. Не надо переводить стрелки, считать, что обстоятельства так сложились. Вот я не мог по-другому. Она такая или он такой. Не оправдайте себя. Судить себя – это согласиться, как разбойник на кресте, который сказал, что мы достойное наказание приняли, а он ничего худого не сделал. Друзья, но потом, когда мы видим свой грех, свою вину, мы просим Христа о милости у престола благодати и получаем эту милость и прощение. Друзья, и в этом отрывке я вижу особую Божью благодать тем, кто упорствует и не хочет признать какие-то свои пороки. Мы читаем с вами это Божье наказание с целью исправления, чтобы его дитё, его ребенок не оказался осужденным навеки с миром. Послание к евреям, 12 глава, 5-8 стихи. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, что вы незаконные дети, а не сыны». Друзья, это практическая наша ответственность судить самих себя. Опять же, себя, а не соседа слева или справа, не брата и сестру. С другой стороны, этот текст говорит о удивительной Божьей благодати и напоминает, что его дети Это дети Нового Завета. Что у нас совершенно другие отношения с Богом. Бог наш Отец, а мы церковь Его возлюбленная, мы дети Его. Бог любит своих детей, Он вразумляет их, и порой, может быть, нам это не нравится, Он пренебрегает крайним мерам: немощь, болезни и даже смерть. Но все это ради нашего с вами спасения. Друзья, таким образом мы сегодня посмотрели на две истины, которые мы могли извлечь из вот этого отрывка, который мы часто читаем на вечерю Господню. Это ценность вечери Господней, которую пренебрегали коринфяне, и помилует нас Господь, чтобы мы не оказались в таком состоянии. Мы должны напоминать себе об искуплении и тем самым свидетельствовать, что мы искуплены. Вечеря Господня – это напоминание о победе над сатаной, что он обезоружен, он лишен силы и власти, и рукописание закона, и непрощенный грех прибит там на кресте вместе с Христом. И третья ценность вечери – это напоминание о новых отношениях в Новом Завете, об отношениях с нашим Небесным Отцом и о наших отношениях друг с другом, потому что мы через завет с Ним в завете друг с другом, в церкви Его. И вторая истина, когда Павел говорил о практическом участии, как следует подходить и участвовать, то первое – это испытывать самих себя, то есть видеть себя в истинном положении вещей в свете Писания. Рассуждать о теле Господнем, то есть увидеть Господа, кто Он, что Он за нас сделал, Его праведность, Его святость, которая приводит нас к благодарению. И третье – это судить самих себя, то есть обличать себя и, опять же, приходить к Богу за прощением и милостью. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.